Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Ну или, по крайней мере, пытаемся. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня, и как обычно, со мной в студии научный сотрудник химического факультета МГУ Вера Грибанова. Привет, Вера.
Привет, Андрей, рада тебя видеть.
Очень взаимно. Сегодня мы поговорим о полетах на Марс, Луну и не только. У нас сегодня в гостях Виталий Егоров, сотрудник компании Daurya Aerospace, популяризатор космонавтики, блогер, известный блогер «Зеленый кот», инициатор проекта лунного микроспутника. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram, или через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир». Или до нас можно будет дозвониться по телефону 7373948 по 495 коду. Ну что, у нас Виталий в публичном пространстве много комментирует событий, связанных с космосом. Я предлагаю начать с Марса. Миссия ExoMars. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее, что это такое. Мы об этом много слышали и вот хотим получить какое-то вот правильное описание.
Это международный проект, который включает в себя два этапа. Первый этап вот сейчас уже летит к Марсу, это орбитальный модуль. И там, ну, там предполагается посадочная платформа, но она несет больше технологические задачи, чем научные. Uh-huh. А главная научная задача возлагается на этот аппарат. Он должен изучать атмосферу, причем в таком качестве или с таким высокой точностью, там, содержание газов в атмосфере, распределение их по площади, скажем, планеты, с какой ни один еще космический аппарат не изучал. То есть это откроет новые возможности в понимании того, что Марс вообще за планета такая и что на ней происходит.
Тема очень интересует наших слушателей. Сразу посыпались вопросы на сайт. Но вопрос, который задает слушатель Филиппок, совпадает с тем вопросом, который я вам хотел задать, но чуть позже. В принципе, можно его зачитать. О, супер! Зачем нам полеты на Марс?
Хороший вопрос. Собственно, там, людям, живущим на Земле, полеты на Марс не очень нужны. Ну, просто они не принесут там каких-нибудь мобильников новой версии и тому подобное, что можно было вот прям представить непосредственно. Но все-таки это расширение наших представлений, наших знаний об окружающем мире. Когда-то нам хватало там выглянуть из пещеры и уже узнать что-то большее. Сейчас нужно сделать это гораздо больше. И мы на самом деле не знаем, что мы там найдем, и не знаем, зачем эти знания могут нам пригодиться. И в науке вообще так получается, что нужно смотреть во все стороны, чтобы понять, что из этого мы можем использовать. Может быть, сейчас, конечно, мы не будем там летать на Марс, чтобы там добывать какую-нибудь породу ценную и возить на Землю, но мы будем знать о том, что там нет этой породы, и мы будем знать, в принципе, как можно больше расширять наши знания о том, что есть вокруг нас. Там.
А нет ли перспектив как-то переселиться на Марс? Я понимаю, что вопрос такой, может быть, у некоторых вызовет усмешку, но мы же понимаем, ресурсы на Земле ограничены.
На самом деле нет.
Нет, то есть это нереально.
Ограниченность ресурсов нереальна. Угу. Земля все-таки большая, и мы можем сказать, что у нас ограничены самые легко доставаемые ресурсы. Вот те на поверхности, которые просто подойди и подбирай. Вот их еще можно как-то посчитать, ограниченность. Но Земля-то глубокая, и там всего добра навалом. Из того, что мы знаем о Солнечной системе, как раз благодаря исследованиям, мы можем достаточно уверенно говорить, что практически все, что есть в Солнечной системе, есть на Земле. Угу. Ну, там гелий-3 еще можно как-то говорить. Он есть, конечно, на Земле, но в гораздо меньшей концентрации, там, чем в грунте.
Ну, для нынешней хозяйственной деятельности
чем грунт Луны,
не
да.
Очень
то есть все остальное, все, что можно найти в Солнечной системе, можно найти на Земле. Поэтому там говорить о том, что нам что-то резко понадобится, я бы не стал. Если говорить о перспективах переселения на Марс, то технически мы можем обеспечить проживание человека на Марсе. То есть это сейчас уже возможно. Наша цивилизация достигла этого уровня. Но это будет проживание уровня того, как сейчас, например, проживают ученые в Антарктиде. Угу. То есть это локальные базы, полностью зависимые от центра. Вахтовый метод, скорее всего, не просто переселение, не жизнь там, а работа. Угу. Это мы можем обеспечить вот такую базу такого уровня, ну, лет в 15, если, скажем, лидирующие космические державы соберутся и зададутся такой целью. Говорить о том, что туда переселиться, ну, можно, наверное, и город небольшой построить, если там постараться и денег много, очень много вложить. Угу. Но пока нет особой перспективы в таком городе, потому что все равно он будет полностью зависеть от Земли. Там на Марсе, конечно, есть ресурсы, но там вода есть, некоторые газы в грунте содержатся, их можно извлекать. Но в Антарктиде в той же самой, тех же самых ресурсов гораздо больше. И все равно антарктические станции все равно очень сильно связаны с материком. И здесь, ну, надо, конечно, работать в этом направлении, чтобы добиться полной автономности, предусмотреть возможность жизни. В принципе, конечно, дальнейшее технологическое развитие человека позволит обеспечить эту возможность. И возможность расселения на Марс, она, в общем-то, есть. Угу. И когда-нибудь она будет реализована. Но не в ближайшее время.
Хорошо, я зачитаю несколько вопросов тогда. Их много. Это очень нас радует, что тема заинтересовала людей. Я даже, может быть, несколько зачитаю, и мы выберем, на какие ответим, а может быть, выберем те вопросы, на которые мы ответим чуть позже. Потому что, например, вот слушатель Палыч спрашивает, а что с Луной, что с 86-го года, туда летать незачем? Я думаю, мы чуть позже будем отдельно говорить про Луну и про полеты на Луну, правильно? Слушатель Андрей спрашивает, есть ли на Марсе атмосфера? И другие наши слушатели спрашивают, самый принципиальный вопрос, посылать туда людей или автоматы, как спастись от радиации во время перелета? Расскажите, пожалуйста, о дозах радиации при полете на Марс и о том, почему мнение ученого Владимира Сурдина очень специфично на этот счет. Ну, это, может быть, частный вопрос, а так, в общем, понятно. Есть ли там атмосфера и что вот с радиационной, ну, дозовой нагрузкой?
Атмосфера там есть такая, что ее можно считать, что ее нет. Но она там есть, чтобы можно было использовать парашюты в процессе посадки или там аэродинамическое торможение на первом этапе снижения. Но для человека, вот если он шлем снимет, можно считать, что ее нет.
Так человеку, наверное, важен кислород.
Технически там практически нет, там практически вакуум. То есть можно считать, что там вообще нет атмосферы. Ну, для человека, по крайней мере. И поэтому содержание этой атмосферы нас уже может практически не волновать. Нам не важно, какие газы там содержатся. Даже если бы там был 100% всей атмосферы Марса был кислород, мы бы все равно не могли дышать, потому что там одна там 120-я от земного давления.
Однозначно источники автономные для дыхания. Ну,
не только автономные для дыхания, а скафандр. Скафандр космического уровня. То есть даже не такой, как в фильме «Марсианин» показан. Там вообще какой-то гидрокостюм, который, может быть, можно было еще использовать на высоте 50 километров на Венере. Там, где давление равняется одной атмосфере земной.
Но на Венере, насколько я помню, температура менее приятная.
Ну, на высоте 50 километров там как раз нормально, но ходить негде, потому что это высота. Вот. А на Марсе там как раз ходить есть где, но фактически условия технически, с точки зрения строительства баз, скафандров, проектировки, принципов работы человека на поверхности практически ничем не отличается от Луны. Только чуть сильнее притяжение.
Ну вот, конечно, слушатель Андрей нам тоже как раз предлагает. Давайте сначала освоим как следует Луну, а потом будем думать про Марс. Ну хорошо, если люди хотят, давайте сравним. А вот почему бы нам действительно не освоить как следует Луну?
Луна, конечно, она ближе. И осваивать ее, там, построить базу на ней проще. Но она все-таки меньше похожа на Землю. Там слабее притяжение. Там две недели день, да, когда температура поверхности поднимается до плюс 150, две недели ночь, когда температура опускается до минус 150 по Цельсию. И это намного сильнее отличается от Марса. Там, конечно, тоже сильные колебания, но летом на экваторе в полдень до плюс 30 может подниматься. Длительность суток практически идеально совпадает с земными, там разница в 40 минут, это что, в общем, невероятно с точки зрения совпадения наклонов, если
напомним
другие
нашим
планеты.
Слушателям, что период обращения вокруг собственной оси Марса сопоставим с Землей, это примерно сутки, а у Луны-то 28, да, наверное?
Ну, месяц практически,
месяц,
да, лунный месяц.
Лунный месяц, да.
Все-таки, если Скорее всего, конечно, первую базу построят на Луне. Просто ее реально проще построить. И даже сейчас уже многие там представители космических агентств официально заявили о том, что пора бы уже начинать. Угу. Правда, иногда придумывают какую-то такую переходную форму орбитальная лунная база. Она не очень, на самом деле, нужна. То есть, как МКС, только на орбите Луны. Угу. Если уж лететь к Луне, то, наверное, надо садиться и строить уже там, это будет проще.
Но опять же, цель. Какую цель мы ставим, если мы создаем базу на Луне?
Вот это хороший вопрос. Ну, первоначальная цель, она будет достаточно простая. Больше и лучше узнать Луну. Там, проложить глубоководное бурение, провести. В определенных направлениях, в определенных сегментах Луну можно использовать там, для Земли в качестве какой-то хозяйственной деятельности, которую можно... В общем, как услуги оказывать или делать что-то полезное. Ну, прежде всего, это связано с кратерами на полюсах, где абсолютная темнота, и это место темнота и, соответственно, абсолютный минус. Ну, не абсолютный минус, но всегда минусовая температура. И там можно построить... Это идеальное место для серверов. Всегда холодно, всегда... В общем, ну, проблема только с передачей данных, но для, в качестве хранения больших объемов информации это вещи очень удобные.
А с выработкой электроэнергии не проблема?
Нет, конечно. Там же солнце.
Солнечные батареи.
Солнце, да. И как раз у полюсов, если мы говорим не про кратеры, а про горы, вот обложив горы солнечными батареями, мы получим практически вечный двигатель, потому что горы на полюсах, они, так называемый термин есть, пик вечного света. Это гора, которая освещается там, ну, если не все сутки, то там 80% длительности вот лунных суток, она освещается солнцем. Соответственно, солнечная батарея там будет достаточно эффективна. Если говорить для науки, то база на Луне, она необходима с точки зрения оборудования там достаточно мощных телескопов, прежде всего, лучше всего радиотелескопы, их гораздо проще смонтировать, обслуживать там. Это есть смысл, но здесь как раз смысл не в том, чтобы просто на Луне построить телескоп, а в том, чтобы его спрятать от Земли, то есть строить нужно на обратной стороне Луны или хотя бы где-то за горой, за которой Земля никогда не видна.
Чтобы свет, отраженный от Земли...
Ну, там не свет, а именно радиоизлучение. Земля очень сильно фонит, и если мы строим радиотелескопы, то нам нужно защититься вот от шумов, которые идут от Земли. Это как раз мы недавно это обсуждали там с учеными из проекта «Радиоастрон». Они как раз сказали, что да, если строить базу на Луне, то не построить там радиотелескоп было бы преступление. Это цитата. Но при этом надо говорить, что если мы думаем о том, что строиться на Луне, что долго там жить, учиться, строить какую-нибудь промышленность там, реально для Земли, вот, например, промышленность на Луне особо не нужна. Единственное, что на Луне имело бы смысл, это добывать воду и возить ее на орбиту Земли. Вот это может иметь какое-то экономическое обоснование, потому что это реально дешевле и проще получается. Ну, не совсем проще, но дешевле. И технически проще, чем поднять с Земли. Вот до земной орбиты, привести с Луны на земную орбиту, это проще. На это требуется меньше энергии. И это тоже имеет какой-то смысл, но, опять же, только это необходимо и пригодится только в одном случае, если нам реально очень много нужно воды на орбите Земли. А это есть, в этом есть смысл только в одном случае. Если мы строим какой-нибудь колоссальный космический корабль, там, как минимум для полета на Марс, в принципе, развивать мощную производственную базу на Луне имеет смысл только с одной целью — строить звездолет. Но это, конечно, не сегодняшних дней задача, но, в принципе, вот именно развивать мощную базу на Луне имеет смысл только для... Луна — это не средство обеспечения Земли, потому что все, что есть на Луне, ну, там, кроме гелия-3 этого... Есть на Земле. Луна и производство на Луне нужно только в одном случае, если мы идем дальше. То есть это первый шаг с Земли на Луну, а дальше мы от Луны не обратно идем на Землю, а шагаем дальше, еще дальше.
Куда-то. А как вы оцениваете, какие вообще перспективы? Кто-нибудь об этом не только задумывается, а может быть, что-то уже какие-то шаги предпринимает в отношении вот этих проектов?
Ну, здесь с точки зрения, если говорить про официальных представителей, там, Роскосмоса, ЕСА, НАСА, они все-таки... Ну вот осторожно в таких долговременных, то есть про звездолет никто из них, конечно, не скажет. Но нужно понимать, что тут вот неправильно текст про телепортацию прочитали, шумихи было в прессе по этому поводу. Если подобный официальный кто-то представитель скажет про звездолет, это опять начнется. Поэтому, конечно, они помалкивают на этот счет. Ну, все понимают, что просто так построить базу там на Луне тоже, в общем-то, не нужно. Либо мы там строим, как в одном мультфильме, лунопарк, чтобы возить туристов и развлекать их, и зарабатывать на этом деньги. Тоже, в принципе, есть такой смысл, но для этого нужно рассчитывать на поток туристов, которые заплатят кругленькую сумму, чтобы туда слетать. Это тоже очень сложно обосновать.
И пока все еще очень дорого.
Даже вот когда, даже про, если мы говорим про орбитальные станции, там про МКС, например, сейчас МКС, ну, в общем, летает вокруг Земли и никуда дальше не собирается. Но когда начиналась развиваться вот эта вот советская программа долговременных орбитальных станций, тогда же четко было сказано, что мы идем учиться жить в космосе. Не для того, чтобы постоянно болтаться вокруг Земли. Все понимали, что это первый шаг на пути к дальнейшему покорению космоса. Может быть, это, конечно, было просто идеологически так сформулировано, но все равно многие это, ну, воспринимали всерьез.
Но люди же не знали, как дальше будут развиваться технологии, поэтому было просто непонятно.
Но все равно,
это было просто предположение.
Да, но все равно это был шаг как раз к развитию этих технологий с расчетом на дальнейшее освоение космоса. И сейчас строить базу на Луне, там, понимая, что через 10-20 лет мы от нее откажемся и вернемся на Землю, я считаю, нет смысла. Развиваться дальше имеет смысл, если мы четко понимаем, что это не шаг вперед, шаг назад, а шаг вперед, чтобы дальше, опять же, двигаться вперед. Ну, мы как раз, мы, если говорим про Россию, еще не были, так что надо стремиться к этому.
А мы еще поговорим, были ли кто-то другой. Ладно, вот я хотел вернуть к нескольким вопросам наших слушателей. Все-таки очень активно интересуются про защиту от радиации.
Про защиту от радиации вообще это такая очень дискуссионная тема в интернете. Ну, реально, проблемы, собственно, вот такой там опасности заболевания, лучевой болезни, ее нет. Есть радиационные пояса. Выше которых, то есть там выше 500 километров вокруг Земли, при полете вокруг Земли, станции, корабли и людей стараются не поднимать, потому что там уже сильно воздействие радиационного пояса Земли. Но, улетая на 60 тысяч километров от него, то есть это там 1/5 до Луны, мы уже выходим за пределы действия этих радиационных поясов. И там уровень радиации примерно сопоставим с тем, который возле самой Земли, где летает та же МКС. Есть опасность вот там, за пределами магнитного поля Земли, есть опасность попадания под прямую солнечную вспышку. Тогда очень кратковременно уровень радиации поднимается. Но вероятность попадания вот такой вспышки конкретно в корабль, или там конкретно в Луну, или даже в Землю, он достаточно редок. И вот когда марсоход Curiosity летел на Марс, у него как раз был дозиметр, который работал во время полета. В него за время перелета, там, по-моему, 7 или 8 месяцев, нет, по-моему, 9 месяцев, в него две вспышки прилетало. Вспышки эти можно предсказывать, можно предусмотреть какой-нибудь небольшой бункер или защиту для людей, чтобы они туда могли спрятаться, там, пересидеть несколько часов, пока вот главная волна проходит. И выбравшись наружу, то есть можно уже не переживать за какое-то там радиационное поражение. И вот тот же самый марсоход, пролетевший в межпланетном пространстве 9 месяцев, он, вот данные, которые на него посчитали, в общем, признали, что вот как раз когда НАСА сказала, что получила эти данные, сказала, что вот лететь на Марс опасно. Опасно лететь 500 дней, потому что экспедиция на Марс при современной технике и современных двигателях химических примерно 500 дней занимает. Вот туда долететь еще не опасно. Обратно уже накапливается доза, которая превышает безопасный предел. То есть есть определенный предел, который накопление дозы на протяжении всей жизни рассчитанный на астронавтов. У россиян, у космонавтов, он ниже. То есть их стараются меньше облучать. А на астронавтов там им дозволено больше. И вот этот безопасный, дозволенный режим облучения превышается, если мы летим до Марса и обратно. Если мы только в одну сторону летим, он не превышается. То есть мы не успеваем набрать опасной дозы, чтобы это там повлело какие-то серьезные, даже не просто серьезные, а какие-то последствия для организма.
Виталий, я хотела как раз спросить про дозу, но вы уже начали отвечать на мой вопрос. У нас не так давно была передача, посвященная как раз радиации. Мы там говорили о примерных числах, там 5000 и 10000 бекерелей, насколько я помню, да?
Ну, я или вот миллизивертов. Точные цифры не помню, 5, но...
5-10, и кто-то выживал при получении 16 тысяч.
На самом деле звучит страшновато, что вот доза предельно допустимая превышена. Угу. Но это предельно допустимая безопасная доза, да. А существует в мире огромное количество примеров, когда люди, которые получают существенно более большую дозу...
Но там доза высчитывается там? В риске повышения опасности раковых заболеваний.
Да.
Для вот нас считается безопасным, если риск не превышает, ну, добавляется менее 5%.
Угу.
Если меньше 5%, то, в общем, считается, что опасности нет.
Угу. Понятно.
И вот, насколько я помню, под числом вот марсоход, пролетевший вот 9 месяцев, он набрал что-то, по-моему, 0,6 зиверта. Вот для астронавта на протяжении всей его карьеры, вот, по-моему, один зиверт как раз предел. А зиверт, полученный единомоментно, конечно, человека убивает.
Угу.
И был даже такой эксперимент, какой-то ученый взял те же самые данные марсохода, в один момент влупил все это в мышей, и они, естественно, благополучно умерли, и прошла серия публикаций о том, что радиация убивает и все остальное.
Угу.
Но 9 месяцев и 1 секунда — это разные уровни и разная
готовность. Другой вопрос. Люди, которые работают с радиацией, они защищены? Мы не можем как-то защититься во время этого полета?
Люди, которые работают с радиацией, там, прежде всего, сотрудники там, атомных электростанций, они защищены метрами бетона. Конечно, метры бетона мы с собой взять не можем. В космос, ну, опять же, на Луне мы можем его взять, и это будет немного проще. Но в этом особой необходимости нету. Во-первых, все защищает от радиации, потому что есть разная радиация.
Да.
Гамма-лучи, конечно, они проникают почти через все, там, включая через несколько, там, через бетон, ну и там его нужно много, чтобы задержать их. Но в космосе, собственно, гамма-лучи не представляют большой опасности. Там гораздо больше опасности влекут нейтроны, протоны, то есть альфа-бета-лучи, электроны, заряженные частицы, так называемые тяжелые заряженные частицы, которые прилетают из галактического пространства. И интересный парадокс получается. Солнце, с одной стороны, давит своей радиацией, галактическое пространство с другой. И когда солнечная активность спадает, больше прилетает из галактики. Когда солнечная активность возрастает, то есть две радиации, два потока частиц, летящие друг на друга, гасят себя частично. И, соответственно, на Марс или на Луну выгоднее с точки зрения радиационной безопасности лететь во время солнечной активности. То есть когда, казалось бы, опасность радиации больше, но мы от солнечных частиц, они менее энергетически... имеют меньше,
энергоемкие,
да, меньшую энергию, в общем, частицы, и от них проще защититься. Там тот же корпус, если корпус не голый, а сначала там снаружи теплозащита, защита от метеоритов, внутри все обложено приборами, то они уже тоже добавляют существенную разницу в, вот именно в поражении, в поражающий фактор, то есть снижают. Тот же самый, есть идея там запасы воды и еды располагать во внешней части корпуса, чтобы они частично гасили вот эту энергию потоков. Есть даже идеи продукты жизнедеятельности человека в процессе полета точно так же размещать на внешней части корпуса.
Ну что, тоже вполне рабочая идея. Нас, я так, насколько понимаю, то есть землян от этого всего защищает атмосфера.
По большей части атмосфера, конечно,
плюс
есть
там магнитное поле.
Магнитное поле, да, но и вот это вот стереотип о том, что магнитное поле защищает Землю, настолько... закрепилось в сознании людей, что все забывают про атмосферу. Все думают, что вот МКС летает, и там, в общем, люди защищены полностью. На самом деле, один день на МКС — это как полгода работы на атомной станции по радиоактивному облучению. Или даже год, я сейчас точно не помню. Ну, вот примерно такое соотношение. А, собственно, на Марсе радиационный фон примерно такой же, как на МКС, внутри. То есть на улице Марса примерно так же, как внутри МКС. Ну, за тем исключением, что в солнечную спокойную погоду, когда прилетает вспышка с Луны, Солнца, тогда надо прятаться.
Там возрастает.
И вот мы как раз поговорим, могла ли в таких условиях зародиться, появиться или поддерживаться жизнь. Но во второй части программы, а сейчас 12 часов 30 минут, новости.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки. В программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет». Значит, меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Сегодня со мной в студии, как обычно, научный сотрудник химического факультета МГУ Вера Грибанова. Привет, Вера.
Здравствуйте всем.
Сегодня мы говорим о полетах на Марс, полетах на Луну. У нас в гостях Виталий Егоров, сотрудник компании Daury Aerospace, популяризатор космонавтики. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Мы перед перерывом на новости говорили о возможности, точнее, затронули тему возможности жизни на Марсе. Она очень интересует наших слушателей. Кстати, для наших слушателей я напомню, что можно присылать свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир». И также по номеру 8-925-48-94-8 у нас работает Telegram, куда тоже можно отправлять свои вопросы. Виталий, существует много очень мнений по поводу существования жизни, и вот есть недавно информационный повод. Один ученый, который работает в НАСА, его зовут Альфред МакИвен, планетарный геолог, который трудится в Университете Аризоны. Он недавно выступал и подчеркнул, что в научном мире нет доказательств того, что Марс безжизнен, что вполне возможно, что какая-то примитивная жизнь есть, существует на Марсе. Можете как-то прокомментировать и вот это, и вот высказать существующее в науке понимание?
Ну, надо понимать, что здесь он говорит про марсианскую жизнь. Мы практически можем быть уверены, что на Марсе жизнь есть наша, которая прилетела на наших марсоходах. Потому что нельзя стопроцентно обеспечить стерилизацию перед стартом. И мы знаем, что жизнь в космосе, ну, определенные бактерии в определенных условиях могут выживать. Если их экранировать от ультрафиолетового излучения солнечного, то, в принципе, вакуум и та же самая радиация не будет для них представлять пагубного воздействия. Они спокойно могут пережить перелет, могут пережить посадку и будут продолжать. Но они не будут жить на Марсе, но будут сохранять вот такое коматозное состояние и смогут вернуться к жизни, если попадут в комфортные условия. Поэтому, в принципе, жизнь там есть, но наша.
А вот та, которая не наша, та, которая без нашего участия?
Насчет та, которая не наша, в общем, ученый правильно сказал, мы не можем говорить, что ее нет. Но, к сожалению, у нас нет никаких доказательств, мы этого не видим, признаков хоть какой-либо развитой биосферы на Марсе. То есть мы можем точно говорить, что там не было никогда никаких цивилизаций. Там даже до динозавров ничего не дошло. И в лучшем случае, о чем мы можем говорить, это о микробной жизни, которая, возможно, была на Марсе. И, ну и даже та, которая оставила очень мало следов, которые, ну, практически сейчас пока невозможно выявить. То есть нет ответа на вопрос, даже была ли там жизнь. Сейчас на поверхности, конечно, условия совсем несовместимы. Но, опять же, вот В той речи МакИвен имел в виду, он поднял тему возможных подземных, ну, как резервуаров с водой, просто грунтовых вод, в которых, если жизнь была на Марсе раньше, то сейчас она реально могла бы там сохраниться. То есть, ну, я вообще рассматриваю эту фразу, с одной стороны, как вот, ну, поддерживание интереса к Марсу, а с другой стороны, как тонкий такой намек, что вот теперь нам, мы посмотрели Марс снаружи, а теперь дайте нам пару миллиардов на глубокий бур, чтобы мы добурились до этой грунтовой воды и нашли вам марсианскую жизнь. Так что это отчасти лоббирование, отчасти популяризация, которой, в общем, он достаточно активно и достаточно адекватно занимается.
Ну, по крайней мере, интерес понятен. Ну, да. Вот этим мы неплохо, наверное, уже изучили поверхность, и действительно хотелось бы копнуть вглубь. Так.
А у нас вопрос еще пришел.
Да.
Олег, слушатель спрашивает, когда, по мнению гостя, будет реализована программа Mars Direct? Это что такое?
Mars Direct — это, к сожалению, не программа, а проект, который на сегодняшний момент не получил поддержки правительства, которое необходимо по всей этой идее. Это идея полета на Марс, полета человека на Марс. Это, пожалуй, один из самых простых и доступных способов, ну, не сказать, что доступных, но с точки зрения самых дешевых способов полета человека на Марс. Он, правда, достаточно рисковый. Он предполагает, что можно топливо добыть на самом Марсе. То есть задача же с полетом человека на Марс не столько довести человека на Марс,
сколько
вернуть его на Марс. То есть, чтобы вернуть его, нужно сначала посадить ракету на Марс. И во всех предыдущих планах предполагалось сажать ее заправленной. Она очень тяжелая, для посадки нужно затратить много энергии, то есть нужно взять еще больше топлива на торможение. И это такая проблема, уходящая в бесконечность. Здесь же его идея, вот это инициатора проекта Mars Direct, это Роберт Зубрин, он недавно в Россию приезжал, американский инженер. Сейчас он больше уже популяризатор. Вот. Его идея была в том, чтобы посадить пустую ракету, и выработать топливо из атмосферы Марса. Она очень слабая, но все-таки есть, и ну, там компоненты бы предполагалось привезти водород с собой, а из атмосферы извлекать углерод и все это превращать в метан. И на метан, в общем, уже взлетать. И это обеспечивает гораздо меньшую массу, выводимую из Земли. Ну, то есть
да,
гораздо меньше тащить, да, меньше ракет, менее тяжелых ракет. Ну, там предполагаются тяжелые ракеты, но гораздо меньше, чем по другим проектам, которые в разное время разными там научными командами предлагались. Но, как я уже сказал, денег ему на это не дали, государство это не поддержало. Он был ближе всего к успеху в начале 2000-х, когда американское правительство утвердило проект Constellation. Но это было при Буше-младшем, пришел Обама, все это закрыл, сказал, вот вам марсоход, и с вас хватит Марса. Вот, поэтому сейчас говорить о том, что там в ближайшие годы человек полетит на Марс, не приходится. Хотя различные идеи предлагаются, но вот Mars Direct не рассматривается НАСА в качестве перспективного плана.
Виталий, вы сказали, одобрили какой-то другой проект. Это какой?
Одобрили как раз беспилотное исследование Марса.
А, без человек.
Побольше спутников, да. Побольше марсоходов, но без людей. Это все равно получается дешевле.
Угу.
Вот как раз там вопрос задавали, люди или машины. Это разные цели. Люди летят прежде всего для такой моральной составляющей. Ну, там можно там говорить политический пиар, пропаганда, все остальное. Но реально люди в космосе играют роль поддержки, так сказать, морального стимула для людей, которые остаются на Земле, потому что они утверждают могущество человеческой расы. То есть люди могут много.
Ну, плюс в современном мире очень важно вот эта информационная поддержка, пиар, то, что называется. И полеты, подобные полеты, конечно, очень привлекают большое внимание общественности.
Подобная функция у космонавтики была практически с самого зарождения. То есть даже первый полет спутника там возымел колоссальное воздействие на людей практически всего мира. Гагарин, Армстронг — это как раз действия, которые оказывали... В общем, дела, которые оказывали воздействие на весь мир, на людей всего мира.
Ну, по сути, да.
Скажите, а вот какие, может быть, есть еще какие-то интересные объекты для полетов в нашей Вселенной?
Ну, Вселенной-то можно много чего предлагать, но долететь-то мы пока можем, в лучшем случае, до Марса. Ну, может быть, было интересно на Цереру еще слетать, но, опять же, людей туда посылать особо смысла нет, а вот какой-нибудь Цереро-ход было бы интересно запустить, потому что сейчас ее изучают только с орбиты, и вообще ее, в принципе, увидели лучше, чем
а
вот...
А в чем интерес?
Небольшой...
Почему именно это?
Ну, это единственное, это ближайшая к нам карликовая планета, то есть еще карликовая планета известная Плутон, дальше там Хаумеа, Макемаки, Рида, про них вообще мало кто знает, и они находятся еще дальше Плутона. А Церера, она ближайшая, и как раз это объект, ну, очень интересный, то есть это тело, которое больше астероида, но меньше планеты. И, ну, да, было, мы действительно как раз пилотируемая космонавтика, наверное, могла бы обеспечить этот полет. Причин, ну, там только расстояние больше, чем до Марса, конечно, но в целом других причин, особенно на поверхности, особо нет. Садиться на астероиды не очень интересно, потому что они легкие, скучные. Лететь там на ближайшую планету Венеру или там чуть дальше Меркурий по другим причинам нехорошо, потому что там на поверхности слишком жарко, и защититься от этого будет гораздо сложнее, чем от холода. Поэтому для пилотируемой космонавтики Церера, наверное, это...
Мы
вот...
сейчас говорим про полет с участием человека.
Ну, пилотируемая космонавтика, я говорю, да. Церера — это, наверное, ну, ближайший предел, потому что ну, там потом можно Ганимед еще придумать, но это совсем уже... бестолковые цели для полета на Ганимед. Я думаю, вообще никакого смысла нет туда людей даже думать об этом. Потом уже, наверное, имеет смысл запускать уже после Марса, я думаю, уже имеет смысл замахиваться на звезды. На ближайшие...
А сколько по времени лететь на Цереру?
Я не прикидывал, ну, примерно где-то в два раза дальше, чем на Марс.
А, ну это вполне жизненные
цифры. Ну это как-то соизмеримо, да?
Потому что на Марс лететь, насколько я понимаю... А я вот не помню эту цифру.
От 6 до 9 месяцев.
При наших нынешних, да, вот этих химических двигателях, где берется окислитель и топливо.
Там дело не только в двигателях, еще в орбитах. Просто мы сближаемся раз в два года, и старт с Земли приурочен так, что вот мы стартуем к Земле, летим там 6 месяцев до Марса, несколько месяцев проводим на Марсе, И как раз он нас возвращает обратно к Земле, так что мы стартуем с него и возвращаемся вот примерно через 500 дней. То есть это даже меньше марсианского года. Но вот он нас уводит от Земли, а потом возвращает к Земле.
Проблем-то мне не только видится. Проблем, мне кажется, много пилотируемой космонавтики. Там не только радиация, там не только двигатели, там не только... там, не знаю, финансирование. Даже вот проводили же эксперименты по совместному проживанию людей в неком модуле, да, Марс 500. Вот, там психологические проблемы.
Ой, на самом деле радиация, психология, то, о чем говорят, даже можно метеориты вспомнить, это не самые главные проблемы и препятствия на пути к Марсу. Самая большая проблема, ну, кроме денег, кроме отсутствия денег на эту программу, самая большая проблема — это ненадежность оборудования. То есть если... там на МКС выходит из строя туалет, это проблема решаемая. То есть там сначала ходят все в один туалет, там же их два, один русский, другой американский. Если и второй ломается, ну что?
В космос.
Не в космос, ну в общем... Какое-то время можно там это сделать менее гигиеничным способом, но все-таки это...
Много разного оборудования.
Нет, там не оборудование, там все лопушками решается.
Специальными
космическими, да, но это все равно, это какие-то недели вот продержаться, пока они привезут новое оборудование. А если мы летим на Марс, то если это все ломается там на первом месяце, то мы готовимся следующие полтора года вот этим заниматься, что не входило в предыдущие планы.
И это
самый банальный пример, потому что системы жизнеобеспечения гораздо сложнее, чем мы можем себе представить. Вот сейчас, кстати, на ВДНХ хорошая выставка, там очень много, большая часть презентации как раз показана вот системам жизнеобеспечения, там, начиная от кораблей...
Это в павильоне космоса?
Нет, это в павильоне номер один, он ближе космоса, вот прям входишь, и он прям сразу к фасадам упирается. Ну, там большая надпись написана, там по советской программе, по большей части, и там очень много систем жизнеобеспечения показано. Там есть космический туалет, вот это можно все посмотреть и представить, насколько это сложно, и все, что сделано руками человека, может сломаться. Соответственно, вот эта малая надежность, если мы берем несколько экземпляров, несколько там изделий, то это увеличивает массу, все остальное. Этим, конечно, можно запасными унитазами обложиться с внешней стороны и защищаться от радиации. Это, конечно, тоже решение проблемы. Но все-таки
это... проблем не одна, к сожалению, поэтому придется много очень таких оригинальных решений изобретать. Защититься. Так, нас просят спросить у гостя.
Да,
давайте все-таки, чтобы не отрываться от Марса, мы спросим.
Я тоже за
конкретный
Марс
вопрос. Да, есть ли четкое представление о механизме потери Марсом атмосферы, как почему это произошло, можно ли создать атмосферу Марса близкую к земной? А потом мы спросим про компанию, в которой работает наш гость.
Виталий, от меня конкретно еще вопрос тоже. Я слышала ваши лекции, где вы подробно рассказывали о ледниках, которые там на шапках, да, Марса, шапки ледников. И, соответственно, вы даже где-то, по-моему, поднимали тему, что вот, мол, была какая-то гипотеза, что как-то изменить атмосферу с помощью вот этих ледников.
Да. Так,
поясните, да, сейчас. Это одно и то же или что-то?
Да, это, в общем, все входит в вопрос. Так, что там у нас было?
Четкое представление механизма потери Марсом атмосферы.
Да, потери атмосферы. Здесь, в принципе, у любой планеты, у которой есть атмосфера, там есть два механизма потери. Это, как сказать, электрохимический, там, точнее, даже магнитный. То есть это воздействие заряженных частиц солнечного ветра на атмосферу. Грубо это описывается как выдувание солнечным ветром атмосферы. Но это неправильный механизм, там не механическое выдувание. Там проблема с ионизацией верхних слоев атмосферы солнечным ветром, и вот эти ионы как раз отталкиваются друг от друга, такая проблема. И второй эффект, он фактически тепловой. Там все банально, солнце нагревает верхние слои атмосферы, там разреженный газ, атомы, а все мы знаем, что при температуре движение атомов увеличивается или молекул, они начинают очень быстро двигаться от нагрева, поскольку друг друга они не тормозят, потому что их там мало. В какой-то момент эти атомы набирают скорость вторую космическую и улетают от этой планеты навсегда в Солнечную систему. Этот точно так же и у Марса уходит атмосфера, и у Венеры, причем гораздо интенсивнее, и у Земли. Причем Земля теряет больше атмосферы, чем Марса в массе своей. Угу. Это мало кто знает, но реально это так.
Ну, так на Марсе атмосфера ты самый малый,
да,
вы же сказали.
На ней там мало. Ну, по площади воздействия Солнца там, на ту же атмосферу, там высота-то атмосферы все равно больше 100 километров, как на Земле. Угу. Она просто менее...
Очень разреженная.
Да, разреженная. И вот здесь сейчас как раз вопрос научный, какой из этих процессов активнее влияет. Ну, наверное, влияют оба, и как раз сейчас работает американский аппарат МАВЕН, который должен ответить на этот вопрос, который конкретно этой задачей занимается. И здесь самая большая проблема, почему вот то же Солнце гораздо активнее и тем, и другим механизмом влияет на ту же Венеру, и все равно там атмосфера намного плотнее, чем даже на Земле, не то что на Марсе. А mm-hmm. на Марсе все это гораздо слабее, потому что Марс дальше. Но он легче, поэтому там вторая космическая там меньше, поэтому легче улететь атомом. Но все-таки и Марс меньше нагревается. И здесь мне видится больше проблема как раз не с тем, как улетает атмосфера, а как она пополняется. На Венере мы знаем сейчас уже, что активный вулканизм есть. На Земле активный вулканизм есть. Mm-hmm. И вот это механизм, естественно, механизм пополнения атмосферы. Там в одном месте убыло, в другом прибыло.
Да.
Ну, может быть, до конца тоже неизвестны объемы того, сколько улетело, соотношение объемов того, сколько улетело и прибыло. Но на Марсе мы точно знаем, что уже не прибывает, что все вулканы спят. Uh-huh. И даже сейчас известно в геологической истории Марса два так называемых водных периода, когда была достаточно плотная атмосфера, которая позволяла поддерживать жидкой воде на поверхности, когда текли реки, был океан, были озера. И оба этих периода фактически идут после активного этапа вулканизма. То есть просыпались вулканы, наполняли атмосферу, все у них там текли реки, конечно, атмосфера была далекая по составу от земной, но, по крайней мере, она была гораздо плотнее. Потом все это засыпало, потом снова просыпались по какой-то причине вулканы, и цикл повторялся. Вот сейчас второй цикл завершился, и несколько миллиардов лет все это уже как раз, атмосфера окончательно улетучилась, вулканы окончательно замерзли, засохли, и ничего не движется. И здесь как раз... Интересный был бы результат экзомарса, потому что, выявляя точечные источники различных газов, он mm-hmm. сможет определить, вообще остался хоть какой-то там механизм, вулканизм на Марсе, хоть какое-то проявление геологической активности, или Марс абсолютно мертв. Поэтому сейчас и есть вот идея о том, что атмосферу можно было как-то восполнить. Когда, ну, люди достаточно давно наблюдают вот полярные ледники на Марсе, и очень долгое время существовало представление, что это полностью лед углекислотный. И вот тогда, как раз это были где-то года 60-е, родилась идея, что вот можно там скинуть либо астероиды, потом, когда на Земле освоили термоядерное оружие, пришла идея с термоядерными бомбами, что вот можно было бы закидать эти полярные шапки бомбами, нагреть вот этот углекислотный лед, и он бы наполнил атмосферу, повысил плотность и давление. И тогда, в общем, и с тех пор вот эта идея разбомбить шапки, она присутствует, там уже даже в мультфильмах про нее пишут, фантастических рассказывают. И она вот преобладает до того, что там и в Википедии она есть. И вот некоторые бизнесмены упоминают эту идею как ходовую, что вот можно было бы разбомбить и все остальное. Мы ради интереса попробовали посчитать, сколько нам нужно бомб. Так. Для того, чтобы разбомбить, и получилась сумма примерно, нам нужно, ну, все, наверное, знают самую мощную бомбу, которая когда-либо взорвана была, так называемая «Царь-бомба» или «Кузькина мать», которая там 50 мегатонн, 52, по-моему, 2 мегатонны была взорвана на Новой Земле. Так вот, нам нужно 60 тысяч кузькиных матерей для того, чтобы на 100% поднять плотность атмосферы Марса. Ну, то есть, если она сейчас 1/100, да, от атмосферы Земли, то будет 1/50. То есть технически для нас тоже не очень большой эффект будет от этого. А у нас даже столько бомб нету. У нас гораздо меньше бомб. И еще есть одна проблема, которой не готовили вот того же Илона Маска, который все это предложил. Угу. Полярные шапки не состоят полностью из углекислотного льда. Углекислотный лед покрывает полюса зимой и тонким слоем, ну там несколько метров максимум. А под ним водяной лед, 3,5 километра толщиной на Южном полюсе, 1,7 километра толщиной на Северном полюсе Марса. И воду с водой так не прокатит. Если мы ее можем разбомбить, она может испариться, подняться в атмосферу, замерзнет, упадет снегом, и все. И цикл завершится. Это не углекислота, которая могла бы там, которая имеет гораздо более низкую температуру
плавления. Углекислый лед, насколько я понимаю, твердый СО2.
Да. Ну, это там сухой лед.
Сухой лед, называют. Который да. Мороженое хранят.
Ну, я думаю, уже десятилетия таким образом не хранят мороженое, поэтому очень сложный пример для современного молодого поколения.
Вот вопрос от современного молодого поколения. Сейчас я найду. Олег спрашивает, какие книги можно посоветовать почитать о технических трудностях космических полетов? И я хочу сказать вообще о космических полетах.
Сейчас... Ну, сейчас начинают, ресурсы. Сейчас начинают про ресурсы. Большинство книг, там, например, Владимира Сурдина, ряда других исследователей, они все-таки сложноваты для вот такого прям вхождения, скажем, в тему. Угу. Есть, например, книга, написанная советскими разработчиками марсианской миссии. Я, к сожалению, сейчас не помню ее название, но там именно что посвящена разработке технической проработке полета на Марс, пилотируемого. Но она достаточно сложна для понимания, там нужно быть уже там, студентом второго-третьего курса инженерного вуза, чтобы полностью понять, о чем вообще авторы пишут. Но ее можно прочитать, даже не понимая половины слов, просто чтобы оценить, насколько сложна задача. Mm-hmm. Из того, что я могу вот навскидку посоветовать, есть недавно вышла книга Криса Хэтфилда, как там, дневник... путеводитель астронавта по жизни на Земле, ее бы я рекомендовал всем студентам первых курсов. Вот просто, или абитуриентам, всем, независимо от специальности. Даже там,
да, может быть, и не только абитуриентам.
Театральных вузов. Ну вот как раз здесь я делал обзор в блоге своей книги, я там сказал такую фразу. Если вам больше 30, и вы не работаете на работе своей мечты, это вам книга противопоказана, потому что приступ депрессии гарантирован. А у тех, у кого жизнь впереди, вот как раз абитуриенты, студенты, mm-hmm. вот им эта книга просто, я бы предписал в качестве обязательной литературы там, для 11 класса или для всех студентов, всех специальностей.
Хэтфилд, он еще и музыкант. Для тех, кому уже больше 30, он работает не на работе своей мечты, можно просто посмотреть его гитарные выступления, его песни
с МКС.
В Ютьюбе, да, с МКС. Просит спросить у гостя, что за компания Daury Aerospace, какие у нее перспективы? Ну и тут дальше уже чуть более частные вопросы. Давайте начнем с поверхностных.
Даурия появилась уже сколько? 4 года назад. Там 4-й год, скажем, ей идет. Это частная компания, российская, от частных инвесторов, которые собрались и решили заняться космонавтикой. Тогда эта тема была модна. Ну, она и сейчас продолжает быть модна, только сейчас уже многие понимают, что эта задача гораздо сложнее, чем казалось там несколько лет назад. Mm-hmm. Идея была строить, разрабатывать микроспутники, использовать электронику индустриального класса, то есть та, которая не производилась для космоса, но уже известно опыт многих компаний, западных прежде всего, по эксплуатации вот спутников, созданных из такой электроники. Здесь была идея стать первой компанией, которая займется этим производством в России. Uh-huh. Ну, в общем, эта цель была достигнута. Действительно, компания собирает спутники. Есть один заказ от Роскосмоса. Вот уже спутники, они собраны, ждут ракету.
А есть спутник, который уже отправился?
Есть вообще 3 спутника, которые отправились. Ну, с таким первенцем для компании стал спутник DX-1. Он полетел в 2013 году. Или нет, в 2014, да. В 2013 его ждали пуска, но там потом все сдвинулось. Вот буквально недавно его 2-летие отмечали. Он продолжает...
А какие задачи решает, извините, что
перебил?
Там спутник полетел в начале июля. Угу. То есть вот 2-летие буквально недавно ему справили. Задачи его были... Там была полезная нагрузка, но в результате ее не стали ею пользоваться. Просто потому, что там ну, не подходило... У компании не было задачи, в общем, там, с одного спутника продавать данные, это были бы копейки, просто с точки зрения экономики это было бы неинтересно. Угу. И он имел, прежде всего, технологические цели. То есть компания, хотя собралась команда инженерная, уже достаточно опытная, с опытом разработки, но нужно было компании сделать спутник, чтобы показать свои возможности. Угу. Ну, и фактически он стал таким не просто первенцем, но вокруг него и все оборудование для сборки спутников под него собрали, и оно используется для других уже проектов. Вообще сформировались технологические цепочки, поставщики, ну, подрядчики, с которыми работали, уже смогли отсеять там, плохих от хороших, работающих от неработающих. И сейчас компания продолжает вот деятельность именно в этом направлении, который Роскосмос фактически микро- или наноспутниками практически не занимается, за редким исключением, там, mm-hmm. тоже технологическим. А здесь идея создавать спутники очень маленькие с прикладными функциями.
Спасибо вам, Виталий, что пришли. Спасибо за интересную беседу. Да, успехов вам и вашей компании. Позовем. Спасибо. Спасибо. Всем до свидания.